ЗОЖ БАЛДЕЖ.
Я поставил перед собой такую цель. Надо есть побольше.
Дима, есть, дай.
Вот я, например, гармошка. Я себя чувствую совсем по-другому. Мне комфортно с тем, что сделала со мной природа. Я слушаю ветер, слышу, как поют птицы, как бегают белки.
Давайте тогда проговорим саму технику бега.
Природа берет свое. Бегаем, как кавалеристы. Включается зеленый свет и вперед, и бежать.
ЗОЖ БАЛДЕЖ.
Друзья, привет, это ЗОЖ Балдеж, я Алина Артюкова, и в гостях сегодня основатель бегового сообщества и директор московского марафона Дмитрий Тарасов. Здравствуйте.
Здравствуйте всем, всем привет.
Мы вас ждали очень сильно, чтобы узнать, как же правильно бегать.
Ох, это очень большой глобальный вопрос, но давайте его как-нибудь разберем, попробуем вместе.
Да, мы, конечно, будем не про мотивацию изначально, про все это мы потом, а давайте вот человек решил бегать, есть у него намерение, он думает, с чего мне начать?
Давайте начнем с простого. Мотивация, конечно, наверное, не самая важная, но все-таки что-то должно вас заставить выйти каждый день на пробежку, и это главная цель. В свое время мы проходили программу, бизнес-программу, которая помогала нам как бы ставить перед собой цели, и там было сказано прекрасно. Если ты хочешь, чтобы ты достиг чего-то в жизни, в бизнесе, тебе надо во всеуслышание заявить о том, что я поставил перед собой такую цель. Ведь потом же никому не хочется, да, краснеть и говорить, ну
как-то не получилось, не шмок.
Не шмок. Но вот чтобы этого не произошло, нужно сказать, а я, между прочим, сделал это на радиостанции. Со своей стороны, это меня мотивировало не останавливаться. Это к цели.
Теперь... Вы сказали, я пробегу полумарафон или я буду бегать? Что вы сказали?
Я сказал, что я побегу марафон.
Сразу
сказал,
марафон?
Да. И так все свершилось, что я это сделал, начиная с лишним весом плюс 14 килограмм. И это было очень тяжело. Очень важно на первом этапе, помимо ставления цели, конечно же, обратить внимание на обувь. Мало кто считает, что обувь является основой, но на самом деле это так, потому что мы все с детства, так или иначе, наше тело сформировалось под воздействием как бы привычек, которые у нас были, как мы бегали в детстве, у кого-то пронация ног, она во внутреннюю часть, кого-то во внешнюю часть. Я как футболист, у меня во внешнюю часть, мы же бегаем как кавалеристы, поэтому... Мне пришлось столкнуться с историей, в которой мне надо было подобрать обувь, и я как бы отправился куда? В магазин, в котором есть специальный тренажер, на котором ты бежишь, и на основании этого тебе определяют, какая у тебя пронация, это снимает на видеокамеру, как бы потом делает анализ и, в принципе, подбирает под тебя обувь.
Представляете, сколько сейчас людей услышали это и говорят, слишком сложно.
Это вам так кажется, потому что все, конечно же, хотят бегать в красивой обуви.
В своих любимых кроссовках.
Бесспорно, в красивых, да. Надо сейчас как бы заметить, для женской аудитории, да? Но на самом деле это очень важно, потому что вы в своем беге потом будете чувствовать меньшую усталость, и лучше себя будете чувствовать через год, и не закончите заниматься бегом. Поэтому... Маленький нюанс – просто пойти выбрать красивые кроссовки, но обратить внимание на этот нюанс. Дальше, понятное дело, что можно как бы еще подобрать себе экипировку, потому что очень важно, чтобы там в холодную погоду вам не было холодно, в жаркую погоду, чтобы вам не было слишком жарко, потому что это тоже накладывает свой отпечаток некомфортности, да, потому что вы, когда бежите, вы же понимаете, что вам некомфортно, и вы не знаете, не можете объяснить, что является причиной, то ли вы слишком жаркие, то ли вы слишком холодные и так далее. Поэтому здесь очень важно тоже обратиться за советом к специалистам. Ну, а дальше это вопрос с тем, что все считают, что как бы если они имеют какое-то спортивное прошлое или, в принципе, занимались в фитнес-клубе и обладают какой-то силой, как они считают, необходимой для того, чтобы бегать сразу и бегать марафоны, то это не так, потому что если вы не занимаетесь спортом, не бегаете там 2-3 раза в неделю, то это вам будет сложновато. Поэтому начинать с маленьких дистанций. Самое главное – бегать по пульсу. Да, в этой части, конечно, придется приобрести пульсометр, но если вы как бы пока не хотите тратить на это денег, ничего страшного, вы просто бежите по ощущениям с не очень большой скоростью, пробегаете 3-4 раза в неделю, там, по 5 километров, по крайней мере, это очень комфортная и спокойная дистанция.
А вот может ли человек начать бегать бегать без того, чтобы покупать себе эту всю экипировку, посмотреть.
Спокойно.
Тогда, если мы пока не идем в магазин, несколько таких требований к кроссовкам. Какие они должны быть? Там про амортизацию хотелось бы немного услышать. И подходят ли обычные кроссовки, например, прогулочные, или кроссовки для там трекинга?
Ни в коем случае обычные прогулочные кроссовки не подходят для бега, это 100%. Как бы, да, если... ну, вот спортсмены, в принципе, меня больше поймут, наверное, да, как бы, но в любом случае обувь должна учитывать, помимо там пронации внутренней и внешней, это еще твои весовые категории, да, как бы, и твои скоростные категории, как бы, да, которые, как ты бежишь, быстро, медленно и так далее. Она есть более амортизирующая, менее амортизирующая для людей, которые бегают достаточно медленно, у которых излишний вес и так далее. Поэтому здесь, почему я говорю, что это в целом важно, хотя многие говорят, как бы, да ладно, боже мой, у меня прекрасные лайфстайл кроссовки, я в них на дорожке.
Кеды, кстати.
Кеды. Нет, тоже кеды нет. Тоже не подходят.
Мы это проговариваем, чтобы люди понимали, насколько это важно. Впоследствии именно такие люди будут потом писать, я бегал год, и вот теперь у меня болят колени, и теперь я больше не бегаю.
А главное, они будут демотиваторами для всех остальных. А мы же хотим с вами, чтобы мы были людьми, которые будут думать о своем здоровье дальше, как бы, да, и хорошо, как бы, проходить все этапы взросления в беге, я так называю, да, когда мы обретаем определенный опыт и понимаем, что важно, что не важно, потому что, да, я, может быть, сейчас сказал, как бы, что кроссовки важно, да, как бы, но кто-то считает это не очень. Но как бы я через призму себя и своих коллег, поверьте, я очень много вовлек в бег не только на забегах, но и как бы своих друзей, знакомых, родственников, которые никогда в жизни не бегали, вдруг неожиданно побежали. Это как раз вот за счет того, что мы смогли донести основные постулаты, что все-таки лучше сделать для того, чтобы с минимальным дискомфортом бегать и продолжать бегать долгое-долгое время.
Потом вы сказали еще про пульсометр. Давайте проговорим вот это. Если человек думает, хорошо, я по интуиции, может, и бегал уже несколько недель, вот теперь хочу уже по грамоте. Как?
То, с чего начинал я, с учетом моего излишнего веса на тот момент, мне приходилось бежать по пульсу где-то 120-130. Это то, что мне говорил тренер. И я бегал... Ну, представляете, как бы вот я бегу, да, излишний вес, и у меня как бы пульс уходит 140, 145, 150. И как бы в этот момент, когда я чувствую это, вижу на пульсометре, то я с своей стороны стараюсь переходить даже на шаг. И это ничего в этом плохого нету. Вы как бы останавливаетесь, ну, как бы не останавливаетесь, не бежите, а идете пешком. И так или иначе вы видите, что у вас падает пульс, и вот вы потихонечку, как бы, когда дойдете до 120, начинаете опять потихонечку бежать. В этом нет ничего плохого. Если вы подумаете, что на вас все покажут пальцем, скажут, что ага, какой-то лох, наверное, как бы, да, там, или там кто-то еще кто-то бежит. Не-не, ни в коем случае. Надо спокойно к этому относиться. Организм начинает привыкать потихонечку, и вот как раз сердечный ритм, все, что связано с сердечной мышцей, она как раз начинает прокачиваться на таком пульсе. Дальше вам будет легче впоследствии бежать, понятно, что у вас будет уже кардионагрузки и все остальное, но первоначально нужно подготовить организм. И вот как раз вот бежать по пульсу, это как бы первая стадия, да, которую необходимо пройти. Но это для тех, кто никогда не занимался спортом или давно занимался спортом и так далее.
Что касается какой-то разминки перед бегом?
Это только растяжка, это подготовка мышц. В основном, конечно, есть несколько методик тому, как, в принципе, делать разминку. Кто-то говорит, что методика там должна быть, когда у тебя мышцы согреты. То есть ты пробежал какое-то количество, там, допустим, километр, и после этого ты, в принципе, чуть-чуть потянулся, потому что мышцы согреты, и они более
легче тянутся. То есть ты сделал кардио, как у нас говорят.
Да. Ты взял эллипс, условно, да, прокрутил на нем, как бы прошелся, ну, так, да, условно, и спокойно размял свои мышцы. Да, как бы обычно это растяжка, вот, а больше я там ничего бы не делал особенного. Вот. Потом вы бежите еще, как бы пробегаете какую-то дистанцию, и в конце обязательно должна быть
заминка,
да, и в этой части растяжка в самом конце, она тоже как бы очень сильно поможет, потому что ошибочное мнение не уделять внимания, особенно после пробежки, не уделять внимания именно растяжке. Мышцы должны быть приведены в определенный тонус, растянуты после нагрузки. Вы же понимаете, когда вы бегаете, мышцы сокращаются, и как бы вот вам надо эту фазу немножко втянуть, как бы сами мышцы, тогда все будет хорошо. На следующий день будет меньше болеть суставы, мышцы и все остальное.
А нужно ли делать круговые движения перед тем, как побежать, ну, там, в коленях, внизу? Вот это необходимо или это не
так?
У
всех по-разному. Mm-hmm. Как бы я, например, не делаю круговые движения, они мне не нужны, а кому-то это необходимо. Там, все зависит от того, что вас приводит в тонус, и что у вас какие проблемы там, с суставами и так далее. Поэтому я не делаю.
Даже когда начинали, тоже не делали?
Нет, да? Когда начинал, тоже не делал.
Mm-hmm. Давайте тогда проговорим саму технику бега. Как должна опускаться стопа?
Ой, многие считают, что в технике бега основа. Я считаю, что... Ну, вот я пришел в бег уже в достаточно позднем возрасте. Мне уже очень было много лет. В районе 39. И у меня была сформированная техника через призму того, что я занимался профессиональным футболом. Мне не хотелось менять свою технику. И я не вижу в этом ничего плохого. Да, как бы я понимаю, что какие-то небольшие изменения я сам для себя сделал, вот, но в целом мне это было не нужно. Я как бы сейчас бегаю не так быстро, но мне и это и не нужно. То есть я пробегаю марафон за 4 часа, там, в этом году задача у меня пробежать его за 3:30, но это такой средний показатель, но, поверьте мне, как бы мне больше и не нужно. Как бы я стремлюсь к тому, что для меня бег – это не результат в голове, очки, секунды.
Это про здоровье, да, наверное?
Это про общение, про здоровье, про внутренний стимул держать себя в форме, потому что мы ведем такой образ жизни, нет, без алкоголя, без всего, я имею в виду, что образ жизни, в котором очень сумасшедший ритм сам по себе. Мы все работаем в большом городе, где нет возможности для отдыха, нет возможности поговорить с самим собой, нет возможности просто посидеть в тишине, потому что у нас в машине у тебя есть музыка, телефон у тебя постоянно как бы под рукой, офис – это постоянное общение, там совещание, встреча – это тоже общение. Все, что связано с нашим ритмом жизни, это все время принятие какого-то большого объема информации, и у нас нет времени для отдыха, и нет времени побыть с собой наедине. И вот как раз бег для меня – это возможность пообщаться с самим собой, почувствовать ритм жизни с точки зрения, как бы, да, вот я выбегаю в 6 утра, да, на пробежку. Для меня поют птицы, я выключаю музыку, я слушаю ветер, слышу, как поют птицы, как бегают белки. Да, потому что для меня это все важно, потому что я этого не вижу в течение рабочего дня. И после того, как я там пробежал пробежку, там, допустим, у меня утром это около 10 километров, да, то я себя чувствую совсем по-другому. То есть у меня реально заряженное тело, я понимаю, что у меня улыбка на лице, что я побыл с собой, я поговорил, обсудил какие-то темы внутри себя, поставил какие-то задачи.
Настрой на день задали.
Да, задал настрой на день. И в целом это позволяет мне в этом ритме не умереть, как бы, да, от него, потому что я расслабляюсь вот таким образом в беге.
То есть вы за то, чтобы бегать по утрам, а не по вечерам?
Я бегал и там, и там. Когда я готовился лучше? К первому марафону, в основном бегал ночью, потому что у меня было вот, типа, вот время оно такое, и мне утром не очень хотелось вставать. Но сейчас я предпочитаю бегать утром, и это связано с несколькими аспектами. Ну, во-первых, что очень важно для людей, которые бегают марафоны, все соревнования, которые проводятся по марафонскому бегу, они в основном в утренние часы. Следовательно, тебе нужно подводить свой ритм жизни к тому, что ты готовишься к забегу в утреннее время. Это первое. Второе, все-таки я понимаю, что если ты готовишься к пробежке вечером, то ты должен быть готов к тому, что ты за день, за целый день в этом круговороте событий, да, как бы связанных с работой, с семьей, с твоей личной жизнью, ты уже будешь на исходе сил, и выполнить работу или там пробежаться тебе будет намного сложнее, чем это делать в начале дня, когда ты поспал, да, и вот с этой новой энергией, с новыми силами ты совершенно спокойно проделал свою работу. Да, там, потому что, когда мы бегаем, ну, у меня просто есть тренер, который ставит там задачи, и у меня бывают разные пробежки, где нужно поработать реально, как бы поускоряться, где есть просто длительный бег, там часа на полтора, на час, на полтора. Поэтому я предпочитаю бегать утром. Мне реально комфортнее бегать утром.
И аргументы, что организм более выносливый.
Да. Да. Угу. Хотя кто-то, например, как бы совы, как они так считают, что им важно поспать, угу. Да, но вот как только вы встаете рано утром, поверьте мне, вечером вы будете спать шикарно. В 10, в 10.30, в 11 вы будете засыпать и совершенно спокойно просыпаться утром.
Могу на личном опыте подтвердить, я еще та сова была очень долго, и как только ты начинаешь сначала заставлять себя вставать утром, потом тебе так по кайфу. Прям ты встаешь и легко засыпаешь уже в 11-12, а максимум в час.
Вопрос только привычки. Ее можно выработать, и здесь правило 21.
Мне кажется, чуть побольше. У кого-то 21 день, у кого-то уходит чуть побольше, не нужно бояться этого. Там 30 вообще. Дней, 35, и зато потом так будешь счастлив, когда у тебя день увеличивается, это да. Однозначно, потому что ночью ты более заторможенный, а вот утром столько энергии, столько всего успеваешь.
Это кайф.
Да, а что касается площадки, по которой лучше бегать, покрытие, поверхности, асфальт, грунт, что лучше?
Я долгое время не хотел слезать с асфальта, и мне нравится бегать по асфальту, у меня есть даже как бы определенные площадки, в которых я бегаю, но вот в последнее время стал обращать внимание, что очень многие спортсмены, которые профессиональные, полупрофессиональные, большую часть времени проводят, тренируясь на грунте, а уже перед самими соревнованиями больше ставят на асфальт. Я задавал себе вопрос, что, почему это происходит, но это как раз про более долговечную историю, связанную с бегом, что когда ты больше бегаешь по грунту, ты сохраняешь свои связки и суставы в лучшем состоянии, чем по асфальту. Но в этой части могу сказать, что есть еще более сложное покрытие, называется бетон. Да, и вот в Соединенных Штатах Америки, где мне тоже посчастливилось бегать, ты ощущаешь разницу между асфальтом и жесткостью бетона.
Еще есть плитка в Москве, в которой тоже иногда приходится бегать.
Да, и не только в Москве, я могу сказать, что она как бы есть и в других городах нашей необъятной родины. Вот, а есть еще и не только плитка, а есть еще такие булыжнички, камешки, которые
брусчатка,
тоже...
да.
Да-да-да, поэтому в целом есть разные покрытия, но лучше, конечно, бегать по пересеченной местности, хотя там, конечно, очень важно все-таки закачивать свои стопы, да, как бы, потому что как раз там за счет неровной поверхности, как бы, да, важно, чтобы ноги неожиданно вы не подвернули их. То есть, поэтому как бы этому стоит уделить внимание.
Очень важный вопрос, который написали абсолютно все, когда я объявила, что вы будете в гостях. Как правильно дышать во время бега?
Опять же, я тоже себе задавал всегда этот вопрос, задавал его всем людям, которые бегают. У всех разная методика.
Давайте сначала про вашу узнаем.
Честно скажу, я дышу по-разному, в зависимости от того, как я бегу, быстро или медленно. И где-то мне хватает того, чтобы один раз вдохнуть и выдохнуть, как бы, да, то есть одним движением, как бы, да, там. Но обычно я дышу через нос, но и дышал очень долгое время через нос, выдыхал через рот. Но недавно, это где-то полтора года назад, мне сказали, что я делаю это неправильно. Я попробовал дышать через рот полностью, и мне стало более комфортно. И здесь не знаю, что является правильным, но как бы мне комфортно так. Угу. Хотя я знаю очень многих людей, у которых как бы совершенно другая техника дыхания. Вот. А на соревнованиях, где я бегу быстро, у меня два вдоха, два выдоха. Ну, как бы, да, то есть в процессе бега. Это вот лично у меня. Но, опять же, у других по-разному.
Коллеги, которым вы доверяете, как они дышат?
Да вот...
И что они вообще называют правильным?
Я уже понял, что нету какой-то догмы относительно того, как правильно дышать. То есть, как бы, есть просто комфортное для себя дыхательный процесс, потому что у кого-то диафрагма большая, у кого-то маленькая, у кого-то кровоток как бы один с одной скоростью, у кого-то с другой. В целом здесь такое, как бы, мне кажется, слишком специфичная история. Но в любом случае дышать ртом, наверное, как бы правильнее, и очень многие дышат ртом. Не как я дышал изначально через нос.
Я правильно понимаю, что и в случае с дыханием, и в случае с техникой бега это все на интуицию можно положиться, как ты привык в жизни это делать, там, как ты ходишь, как ты дышишь, так можно это и в беге делать.
Надо просто пробовать разные технологии, да, и со своей стороны что-то тебе зайдет. С точки зрения техники бега, на самом деле, Я скажу так, что я понимаю, что техника бега – это залог скорости, залог состояния твоих суставов, но объективно мне лично было лень этим заниматься, и я посчитал, что как бы мне комфортно с тем, что сделала со мной природа. Да, как бы вот в каком виде я бегу, так я и бегу.
Вы же понимаете, что ваш ответ подкупает, и так каждый человек сейчас услышит и скажет, а мне комфортно так.
Не, ну, я понимаю, что так на самом деле происходит, но я могу сказать, что обычно бегуны, вот я сейчас там, я вспоминаю, я бежал по парку Горького и встретил пару тренеров, которые там учили своих...
Подопечных,
да, учили, как бегать. И потом, как бы, я пробежал мимо, они ничего не сказали, ну, типа, привет-привет. Потом, как бы, встречают меня, говорят, слушай, вот ты обратил внимание, что ты, когда бежишь, ты же фактически находишься вертикально по отношению к земле. Следовательно, твое движение, это тебя толкает вверх. Следовательно, ты тратишь очень много энергии на то, чтобы себя просто вверх толкнуть, но при этом не продвинуться вперед. То есть ты понимаешь, что, условно, когда ты бежишь марафон, ты бы мог сэкономить примерно 15-20% своей энергии за счет того, что просто чуть-чуть наклонил бы свое тело, да, как бы, вот Мураками, в принципе, эта история есть, как бы, в его книге.
Что я говорю, когда я говорю о беге?
Да. Но вопрос в чем там самый основной? В том, что, как бы, у всех свое. Мне, например, комфортно так, но я понимаю, что важное в беге для меня лично, помимо того, что надо следить за наклоном, важно, чтобы у меня работали руки. Потому что я, как футболист, у нас руки всегда, они прижаты к телу, потому что мы всегда ждем какого-то соприкосновения с соперником с точки зрения какой-то борьбы силовой, и поэтому наши руки, они в основном не работают. Но у атлетов, если вы заметите, когда они бегут, да, как бы в этой части, вот Рональдо, кстати, один из показателей того, что он атлет, да, несмотря на то, что он футболист, да, он работает очень активно руками. И реально руки, как маятники, помогают тебе вытягивать твое состояние, когда тебе тяжело, они помогают тебе ускоряться. И это на самом деле такая как бы лайфхак от меня лично, потому что я недооценивал значение рук в целом в беге, а теперь понимаю, насколько это важно. Может быть, через какое-то время я скажу, что я согласен, да, я думал раньше, что и техникой бега, но это, в принципе, так, и мне вот сейчас я поменял, там, не знаю, как бы я по-другому себя там ставлю ногу и бегу уже не с пятки, как сейчас, а там уже бегу в мускар и так далее, и это будет плюсом. Но сейчас в моем состоянии мне комфортно вот так.
У нас сейчас будет рубрика «Мифоломка».
Мифоломка.
Я предлагаю вам, Дмитрий, разрушить один из популярных мифов, связанный с бегом. Что это будет?
На самом деле, в свое время было очень много мифов, связанных с бегом. И как бы в первую очередь эти мифы касались того, что бегать в ночное время суток – это слишком плохо. Ну, как бы, вот такие, как бы, да, а были мифы, когда бегать утром очень плохо, если вы помните, и такие. Я считаю, что все равно в целом все зависит от вас, и вы можете полностью выбирать, какое время вам заниматься спортом. Уверен, что организм под это подстроится в целом, да, как бы, мне комфортно утром, но какое-то время назад мне было очень классно бегать ночью. Я бегал даже длительные дистанции в ночное время, примерно там забегал в 11 часов и в час ночи как бы выходил с пробежки. И это было прям такое, ну, просто единственное...
Как вы потом засыпали, мне просто
легко.
Интересно.
Я сплю как вообще просто легко засыпаю, как и после кофе, как и после больших нагрузок. То есть у меня нет такого, что я не сплю. Наоборот, усталость, я просто понимаю, что я хочу спать, и все, и я завалюсь. Ну, как вот вы выпиваете бокал вина, да, у него эффект один. Ну, конечно, я знаю.
О, нет. Он... У всех по-разному.
Но в целом, в основном, как бы, люди после бокала вина, он такой оказывает...
Снотворное действие.
Да, снотворное действие. Вот считайте, что вот для меня это такой же эффект. Поэтому я бы сказал так, что вот миф относительно того, что бегать лучше там утром или вечером, реально даже не заботьтесь об этом. Если вам комфортно, бегите в это время. Но я, опять же, всегда через призму своего личного опыта. Я бегаю и утром, и вечером, но понимаю, что вечером просто сложнее, потому что вы целый день были на ногах, да, работали, и ваш организм истощен. И вы не достигнете того эффекта, который могли бы достигнуть.
Это была рубрика «Мифоломка».
«Мифоломка».
А теперь хотелось бы поговорить о том мифе, который лично я очень часто встречаю в интернете. Это о том, что бег калечит колени.
Не знаю, по крайней мере, да, я слышал об этом тоже. У меня как бы не было никаких проблем с этим. Но я вижу очень многих ребят в моем возрасте, чуть моложе, которые задумываются об этом уже сейчас и считают, что в целом, конечно же, мы стираем, как бы, да, у нас же как бы суставы, кости, которые соприкасаются друг с другом, и жидкости уходят, как бы и начинают кости тереться друг от друга. Поэтому почему я к этому как бы веду? В целом вы можете этого избежать или снизить этот процент за счет правильно подобранной обуви, бега по более мягкому грунту, да, не по асфальту, а по грунту. И плюс можно подобрать стельки, которые в том числе тоже вам помогут в этой части минимизировать вот эту ударную силу. Давайте тогда вернемся к технике бега, которая, скорее всего, тоже в этой части окажет на вас какой-то определенный эффект. Ну и я, например, еще использую определенные разные таблетки, которые помогают сохранять. Ну, например, сохранять суставы, как бы, или восполнять...
Кальций-калий, да, чтобы там было в этих таблетках?
Да, конечно, конечно. Это вот либо витаминные комплексы, либо вот, например, там я пью сустав Лекс, да, как бы, да, для того, чтобы восстанавливать костную ткань и так далее. То есть, как бы, это помогает регенерировать новую ткань. Это тоже очень важно, вот, потому что с возрастом это все сложнее и сложнее делать.
Можно ли бегать каждый день?
Да. Вообще, как бы, без проблем. Вопрос, чтобы вы, опять же, чувствовали свое состояние. То есть, как бы, это не обязательно вы каждый день бегаете по 21 километру. То есть, это, может быть, какие-то маленькие пробежки, да, там, по 5, по 10 километров, по 3 километра. Если вы не готовы сейчас бежать 5, то ничего в этом страшного нет. Организм всегда восполнит свои потребности в отдыхе, поэтому в любом случае вы должны его просто слушать и реагировать на него. Если вы понимаете, что вот сейчас вы зашли на тренировку, вам нужно бежать длительную или какую-то еще, и вы понимаете, что вы не готовы, послушайте свой организм.
А что касается еще одного спора, можно ли пить во время бега? Вы как считаете, можно?
Пить воду или пить вино?
Пока воду.
Я считаю, что можно и нужно пить воду. В любом случае, сейчас технологии и, в принципе, методики тренировочного процесса подсказывает, что пить воду необходимо, потому что у вас все равно организм, особенно в жаркий период времени, эту воду из себя как бы, да, с помощью пота как бы, да, там выделяет. А помимо этого он вымывает фактически не только воду, но еще и полезные вещества, которые у вас тоже есть в организме. Поэтому восполнять водой, воду пить обязательно нужно во время пробежки. Я пью.
А сколько?
Я не беру больше, чем, там, не знаю, 0,5 на 10 километров. Мне комфортно. Но если я бегу быстро, то, конечно, пить не совсем удобно, потому что, когда вы бежите, явно, что вы не выпьете как следует воду. Вот. Поэтому даже когда на пунктах питания, освежения, на марафонах стоят эти пункты с водой, да, скорость нужно обязательно снизить и спокойно выпить, ну, как бы, да, там уже на таком легком темпе выпить, а уже потом как бы ускоряться.
А есть ли какой-то свод того, что нельзя делать во время бега? Например, когда мы видим светофор, мы должны остановиться на светофоре, вот так вот бежать, стоя на одном месте, или нельзя?
Я останавливаюсь совершенно спокойно.
И не бежите на месте.
Да, я привожу в состояние свой организм, как бы нормализую дыхание, где-то, может быть, могу потянуть там мышцы, да, как бы, если мне необходимо, там, немножко сделать растяжку, если мне это нужно, и все, как бы, совершенно спокойно, включается зеленый свет, и вперед, и бежать.
И продолжили. У нас есть еще одна рубрика, называется она...
«Пожрем».
Это мы любим.
Да, здесь я прошу вас поделиться одним полезным рецептом перекуса, который помогает восстановить силы бегуну.
Я все время думал, что нужно делать перед тем, как утром выходить на пробежку. Но вот вы спали, да, как бы всю ночь, как бы, ну, проголодались в целом, как бы вы последний раз поели, допустим, часов в 7 вечера, да, вы встали в 6. И вот как бы есть много толкований относительно того, стоит ли что-то перед этим покушать или не стоит ничего есть, а на голодный желудок бежать. Опыт есть разный, я бы сказал так, я предпочитаю, и это на самом деле даже говорили мои старшие коллеги, которые раньше бегали профессионально марафоны, они говорили так, встаешь утром, берешь маленькую булочку, да, как бы, которая достаточно калорийная, и пьешь чай. Угу. Вот съел булочку.
Без сахара.
Да. И как бы и вперед. Можно совершенно спокойно бежать. Мне нравится эта идея. И раньше, когда я был голодный, как бы мне было некомфортно. Теперь я встаю чуть пораньше и делаю именно такую процедуру. Мне хорошо. Теперь по поводу того, что можно, в принципе, есть между тренировками. Я бы тоже посоветовал, как бы там обязательно есть перекусы. Да, и они должны быть в нашей жизни, потому что если вы тренируетесь много, и спорт в вашей жизни – это не просто только начерченный на листке бумаги, где вы там планируете завтра, завтра и завтра, и завтра.
Еще покупаете себе абонемент в спортзал.
Да, и туда также завтра не ходите. Вот, то, конечно же, есть множество сейчас различных продуктов, которые позволяют зарядиться какой-то энергией и не есть слишком много, потому что как бы это тоже очень важно. Нам потреблять калории либо столько же, сколько мы тратим, либо есть меньше калорий, да, чем мы тратим. Это просто это очень важно, потому что в целом наш организм, он подвержен тому, что мы... Вот я, например, гармошка, чтобы вы понимали, да, как бы я гармошка. Я люблю поесть, и мне иногда это вот очень хочется делать. Но я понимаю, что мне надо в течение дня в процессе тренировочного надо есть побольше количество раз, но при этом не так много. И перекусы становятся частью моей жизни. И вот я, например, кушаю батончики на основе натуральных продуктов.
Сколько вы съедаете их, когда у вас какой-то есть такой?
Два батончика в день. Как раз у меня два перекуса вот таких вот, да, между там питанием, и мне очень хорошо.
Это была рубрика «ПП пожрем».
«ПП пожрем».
Вы знаете, да, что в бег часто приходят для того, чтобы похудеть.
Ой,
что
это я.
Что должны знать эти люди?
Ой, это вот то, о чем мы сейчас с вами говорили, пожрем.
Вот-вот-вот. Вы пришли в бег в плюс 14 для того, чтобы похудеть, я так правильно понимаю, да?
Да? Ну, скажем так, это была одна из целей, потому что в один прекрасный момент, я помню это
вы
прекрасно.
Вы похудели.
Не, в один прекрасный момент просто я сел застегивать шнурки, да, завязывать шнурки, и понял, что я не могу дотянуться до шнурков. Это было ужасно, это было последней каплей в моей жизни, потому что до этого я говорю, ну, да нет, это нормально, посмотри на свою структуру, да, все.
У меня широкая кость.
Типа широкий таз и все остальное. Но потом в определенный момент я понял, что не, вот как раз это был самым главным сигналом, я сказал, больше не хочу. И вот как раз мои пробежки помогли мне за, ну, с ноября по апрель месяц я бы худел как раз вот на эти 13-14 килограмм. Это было очень хорошо.
Вау, это быстро, мне кажется, нет?
Да, быстро, но это было связано с тем, что как бы организм наконец-таки начал заниматься спортом, потому что я играл в футбол до этого, но играл в футбол, это все-таки футболисты, мы халявщики, и это как бы не единственное, от кого я слышу, ну, как бы много есть разных людей, которые говорят именно так же, я с ними соглашусь, что как бы есть только уникумы, а в целом как бы мы халявщики, и я впервые как бы начал активно заниматься спортом, бегать, и я понял, что я становлюсь другим, то есть у меня появился помимо бега еще как бы ФП, да, как бы я начал стоять в планке, довел свои показатели до 8 минут в горизонтальной планке, и начинал с 30 секунд, поверьте, даже не мог постоять 30 секунд. Единственное, что меня спасало, что живот был таким большим, что, ну, в принципе, это было...
Вы на него ложились.
Да, это была третья точка, которая спасала меня в целом. Вот. Ну, а потом вот похудел, и я понял, что я хочу продолжать заниматься бегом.
А сколько вы бегали тогда в самом начале, раз в неделю?
Я скажу, 6. У меня не было пульсометров, у меня были только хорошие кроссовки, плюс у меня было, как я считал на тот момент, прекрасная экипировка, и я бегал по приложению Nike+. То есть я забил себе там цель, которая равнялась марафону в определенную дату, и данное приложение скомпоновало мне определенное количество тренировок с одним отдыхом в неделю, ну и с определенным набором упражнений и так далее, которые я выполнял. И я вот так вот и бегал.
А что касается питания, ведь хотелось же, вы же начали заниматься, начали тратить больше калорий, и организм явно посылал сигналы, Дима, есть, дай.
Он всегда так хочет, поверьте, даже сейчас, когда я, как бы, в принципе, более-менее обуздал свое желание есть, я все равно хочу...
Человек, который смог.
Да, я все равно хочу есть, и стараюсь себя когда-то побаловать, но сейчас уже меньше. То есть, как бы я сладкоежка, чтобы вы понимали, как бы я очень люблю фрукты, и фрукты на ночь, сами знаете, что нельзя, клетчатку, вот, и это все было в моем рационе, но Мне сложно было от этого отказаться, но я потихонечку уменьшил количество вот этих продуктов, и мне стало легче. Ну и если я изначально понимаю, что я трачу калорий больше, а ем меньше, это, ну, как бы я понимаю, что я веду правильную жизнь для себя.
Как новичку, который уже немножечко побегал в парке, прийти в ваше комьюнити?
Не обязательно приходить в наше комьюнити. Беговое комьюнити настолько большое.
Я про беговое в целом.
Да, ну как бы мы есть везде. Теперь во всех парковых зонах есть паркран. Да, как бы раз в неделю ты можешь прийти и побегать.
В субботу, если что.
Да, в субботу, если что. Да. Можешь прийти и побегать фактически во всех парках Москвы, и не только Москвы, как бы, да, это в очень многих городах и Подмосковья, и в крупных городах как бы есть паркраны, ты можешь прийти, пробежать 5 километров, да, и пообщаться с такими же людьми. Я раньше, в принципе, не понимал, что такое беговая тусовка, но сейчас... Очень классно, на самом деле, что все вокруг заболели вот этой болезнью под названием бег в моем окружении. И теперь мы не пьем с точки зрения пьем, как это было раньше, а мы беседуем на тему того, а куда поехать вместе, а где вместе пробежаться, а какие должны быть тренировки, а на что обратить внимание, а где есть, там, не знаю, отдельные какие-то моменты, связанные с тем, где есть специальные студии для растяжки, где есть специальные студии, где ты можешь там подкачать попу, где есть какие-то классные тренеры с новой методикой. И все это вместе формирует нашу культуру. Мы втягиваем в это своих детей, которые тоже начинают бегать детские забеги. Поэтому...
Попасть легко, да? То есть дружелюбная тусовка.
Очень легко. Для этого просто надо прийти на какое-нибудь из мероприятий, которое проходит. Ну, а, конечно, теперь я сейчас буду биться за наше мероприятие.
Да, рассказывайте, когда ближайшее.
За мероприятие бегового сообщества. У нас есть сайт runc.run, куда вы можете прийти и выбрать любой из понравившихся вам забегов. У нас есть красочный забег, который больше ориентирован на молодежь. Там дистанция 5 километров с зонами обсыпания,
вот,
с тусовками.
Да, это как вот фестиваль Холли,
краски,
да?
Холли, да, да. Но только с пробежкой. Потом у нас есть ночной забег. Он проходит на 10 километров. Он сейчас будет в июне у нас, 19 июня, если я правильно помню. Мы бежим по ночной Москве. Старт у нас 22 часа 30 минут.
Финишируем.
Для сов, да, для тусовщиков, это, скажем так. Потом у нас будет очень крутой забег, называется «Марафон Белой ночи» в Санкт-Петербурге. Ну и апогеем всего этого дела будет, конечно же, московский марафон, который состоится 26 сентября.
Знаменитый московский
32
марафон.
32 тысячи участников на дистанции 10,42 километра пробегут в этом году как бы уже 9-й московский марафон. И вот поверьте, это, конечно, мероприятие для Москвы, это вселенского масштаба, потому что помимо гигантского количества людей, которые участвуют, еще придет множество людей, которые придут поддерживать бегунов по всей дистанции. А это центральная часть города Москвы, это Садовое кольцо, фактически все бульварное. Набережные Москвы, реки, это Москва-Сити, это Кремль. Поэтому в целом это вот самый топовый ивент, и я думаю, что как раз нам удастся зажечь на нем очень сильно.
По поводу зажечь, я сейчас вспомнила вам еще такой момент. Люди иногда не могут начать бегать из-за того, что у них нет энергии. Что вы можете им сказать?
Да, что говорить. Самое главное, если вы хотите поменять свою жизнь и сделать ее более разнообразной, сделать так, чтобы вас клинивало по-хорошему, да, как бы от вашего собственного состояния души и тела, вам надо заняться бегом. Это правда...
И энергия придет.
И придет не только энергия, потому что в любом случае вы же понимаете, что когда вы сидите на диване, да, как бы энергия, она спит, да, как бы, как и организм, который потихонечку, как вот у меня, как я сижу, да, он превращается в гармошку, которая расползается, да, становится больше, шнурки как бы становятся недоступными, да, и, в принципе, и многие другие как бы вещи. Поэтому в целом вы, когда почувствуете изменения в своем организме, вот тогда вы скажете, что все, что вы до этого делали, бегали, тренировали, занимались ФП и так далее, вот ваша награда. Вы будете чувствовать себя прекрасно. Да, я понимаю, что я сейчас не зажег кого-то, кто скажет, да, боже мой, у меня и так себе чипсы, пиво, там, что-то еще, как бы, рулька правильная, как бы, да, там, все это тоже вкусно, я согласен с вами. Но вы настолько все, и мы все, я в том числе, ребят, ни в коем случае не говорю, что только вы, я в первую очередь, мы все настолько засидели в социальных сетях, как бы в общении, на работе и так далее, что нам порой не хватает обычного общения
с
самим собой. Вот когда вы научитесь общаться с самим собой во время бега, и в том числе решать собственные проблемы, которые бег, поверьте мне, помогает решать, вот тогда вы поймете, для чего вы это делаете.
Так, по поводу рульки и пива. Бывает ли такое в вашей жизни, Дмитрий?
Пива нет.
Алкоголь вообще в вашей жизни не присутствует, да?
Вино.
Как вино. Часто?
Ну, я, скажем так, каждую неделю, да, у меня бокал есть.
Угу.
Вот. Но с точки зрения мяса, я тоже очень люблю мясо, но просто сейчас я его уменьшил, потому что я делаю чекапы каждый год, прохожу углубленное медицинское обследование. Как бы природа берет свое. Мы с каждым годом не становимся молодее, хотя, в принципе, бегуны, поверьте мне, как замороженные, всегда выглядят одинаково. Вот. После того, как ты прошел чекап, тебе дают некие рекомендации, потому что твоему организму нужно, а что нет. Что исключить, а что, наоборот, включить. И это мне тоже помогает. Плюс я понимаю, что я очень люблю жареное мясо, очень люблю жареное мясо, стейки. Это мое, я не веган, но при этом стараюсь исключить из своего ассортимента именно жареное мясо.
Угу.
Да, часто больше вареного, курица, более белое мясо, скажем так, потому что это в целом идет в плюс, в копилку моего организма. Поэтому, если говорить, да, я люблю поесть, но уже осмысленней, чем это было какое-то время назад, потому что иногда остановиться с мясом я не могу.
Мы помним живот, шнурки, все-все помним, что там было. Дмитрий, у меня остались 3 финальных вопроса. И первый, какую книгу стоит прочитать тому, кто хочет начать бегать?
Ой, я пробежал 2 марафона, 2 подряд марафона, в котором со своей стороны у меня произошли определенные изменения в голове. Что это значит? Как бы я понял, что у меня раскрывается какое-то отдельное ощущение того, что я хочу заниматься какой-то другой деятельностью. То есть у меня появилась тяга к написанию текстов, mm-hmm. что, в принципе, как бы никогда в жизни не было моим козырем,
да,
как бы увлечением. Вот, я понял, что я хочу заниматься танцами. Вот сейчас, как бы, да, вы можете мне посмотреть, но как бы мне нравятся танцы, и мне очень нравится петь. Вот, я понял, что я хочу этим заниматься, и это прям было прям какое-то наваждение. Я как бы задался вопросом, что со мной происходит. Да, как бы, почему в определенный момент я начал так думать. И оказывается, ответы на данные вопросы, они на самом деле уже были, скажем так, найдены. Я недавно почитал книгу, написала очень известная, для меня тогда на тот момент неизвестная, но как бы известная американская писательница, ученая по нейрологии. Она написала книгу, девочка, которая Венди Сузуки, странная девочка, которая влюбилась в мозг. Как знание нейробиологии помогает стать привлекательнее, счастливее и лучше. В этой книге она и описала, что происходящие с нами процессы, связанные с тем, что мы активно чем-то занимаемся новым, выводим себя из зоны комфорта, и все вот эти вещи рождают в нас новые нейронные связи, меняющие нашу жизнь и наше отношение ко всему, которое делает нас намного сильнее, умнее и более восприимчивым к жизни. Например, даже чтобы вы понимали, вот когда вы всю жизнь едите одну и ту же пищу, когда вы пробуете что-то новое, образуют в вашем мозгу новые нейронные связи, отвечающие за восприятие мира, и дает вам новое ощущение, и это в целом меняет ваш мозг.
Какой фильм мог бы вдохновить человека на то, чтобы начать бегать?
Очень много говорят про Форрест Гампа.
Да.
Я в какой-то степени, наверное, соглашусь. Да, как бы фраза «я бегу, потому что я бегу», как бы, наверное, олицетворяет меня, потому что я тоже бегу, потому что мне хочется бежать. И в этой истории, когда ты готов, то для тебя нету никакой боязни расстояний. Куда бы ты ни побежал, ты всегда понимаешь, что ты как бы пробежишь его. Но для меня, наверное, больше является не столько художественные фильмы неким мотивацией, хотя там, допустим, «Легенда 17» тоже очень хороший фильм с точки зрения мотивации.
Mm-hmm.
Но я сейчас очень много просматриваю фильмов про спорт, потому что мне нужны новые какие-то эмоции, новые мотивации. И вот именно фильмы о спорте, они на самом деле мне помогают двигаться дальше.
Тот же я Усейн Болт, да, вот этот.
Да, да.
Но, хвалили его.
Да, но помимо этого есть очень много легенд русских. Не про бег, если совсем говорить, как бы, да, про русских гимнастов, про русских
хоккеистов,
да, как бы футболистов. Вот один из последних, про Эдуарда Стрельцова. Да, как бы мне вот эти вот нравятся. Я сейчас не помню название фильма, но, наверное, меня вдохновил фильм про слепого бегуна. Французский фильм, я сейчас не помню его название. Фильм про человека, который потерял зрение, но увлекся бегом. И ему повезло, что он записался в школу. Есть специальные отдельные клубы для слепых. Они есть и в Москве, где поводыри тебя как бы натаскивают в беге, помогают тебе вместе бегать. И вот, короче, для меня это преодоление себя. И как раз я, наверное, больше бы вдохновился вот таким фильмом, чем каким-то другим.
Это, случайно, не финишная прямая фильм?
Может быть, и финишная прямая, да, он один из, но просто их там несколько, я вот сейчас просто не помню, но это вот прям реально очень крутой фильм.
Вы уже сказали, что вы бегаете обычно и слушаете птиц, но если в вашем плеере, в вашем телефоне музыка, то какая она?
Вот здесь я, наверное, вас разочарую. Она разная, потому что я полиглот в этой части, мне нравится разная музыка, иногда я слушаю трех теноров, да, как бы и Паваротти, и Доминго, и слушаю как бы их песни, музыку, и причем как бы мне нравится музыка без слов, и в этой части мне нравится очень Игорь Крутой. Мне нравятся старые песни, которые звучали в моем детстве, даже не в юности, а именно в детстве, потому что мы все равно же запоминаем все, что у нас было там. Очень слушаю много классики Эрика Клэптона. Вот сейчас как бы могу сказать, Элтон Джон совсем недавно появился в моей жизни, хотя как бы появился он со времен Лондона, и я бегал под его песню непосредственно там, и теперь как бы у меня ассоциативный ряд с ним, и как бы когда я бегаю по Москве, я вспоминаю, как бегал вдоль Темзы, перебегая через все мосты, и как бы это тоже ассоциативный ряд. То есть бывает часто, что музыка ассоциируется у меня с каким-то городом, и когда я хочу туда перенестись, то я фактически включаю эту музыку и мысленно переношусь туда. Хотя раньше мне очень нравился Нью-Йорк, и я очень много туда как бы ездил и бежал 2 раза Нью-Йоркский марафон, и всегда считал, что типа в Нью-Йоркском центральном парке бегать очень круто, и это правда круто. Но в последнее время я сошелся во мнении с самим собой, что бегать в нашем парке Горького и возле здания МГУ намного круче, чем бегать по Центральному парку, потому что он, несмотря на то, что место, где люди ездят на велосипедах, бегают, все-таки там есть еще и дороги автомобильные, и как бы, да, машины там проезжают, там есть движение внутри Центрального парка. Я, наверное, все-таки бы предпочел бегать непосредственно как бы в парке Горького. Но возвращаясь к музыке, она настолько разнообразная, что и как бы сказать, и на чем-то сакцентировать внимание здесь нельзя. Из последнего, наверное, то, что я слушал, вот представьте себе Агутин.
Сейчас он в тренде, легко представляем.
Да, но для
меня...
Может,
еще и Валерий Меладзе тоже?
Бывает, что иногда его, но как бы Агутин, да, потому что в свое время я был на нескольких его концертах, и, в принципе, мне очень нравится его музыка, причем как бы, ну, не нынешняя, как бы, а больше как бы вот там 90-е годы. Вариаций много, да, Крейг Дэвид тоже бывает, заходят как бы, да, ко мне в уши, вот, но таких моментов немного. В большинстве, как только я вхожу в парковую зону...
Птицы.
Да, потому что... Ну, я бы сказал так, что подкасты, да, но не в тот момент, когда бегу по парку. Потому что все-таки ощущение общения с природой намного важнее.
Это был Дмитрий Тарасов, основатель бегового сообщества и директор Московского марафона. Я вам очень благодарна, спасибо.
Спасибо вам большое.
Это подкаст «ЗОЖ-балдеж». Меня зовут Алина Артюкова. Я предлагаю всем поделиться этим выпуском, ведь наверняка кто-то прямо сейчас думает, ну как же начать бегать? А вот ответ перед вами. И помните, что «ЗОЖ-балдеж», если знать как и с кем.
«ЗОЖ-балдеж».